Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Программа «Пайдейя» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов
Сергей Платонов
и Кира Вавреньева. Слушатели Радио «Вера», конечно же, знают, что красивым словом «пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня тоже говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. В студии «Светлого радио» сегодня Татьяна Смурова, учитель истории и обществознания.
А также победитель «Учитель года» в 2024 году в Тобольской области.
Да, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Вы у нас не просто так сегодня, не так давно проходило как раз обучение в Клевер-лаборатории, где вы защищали свой удивительный проект про Тобольск. Давайте вот с этого прямо начнем, поговорим, почему проект про Тобольск вы выбрали, именно с ним зайти вот в это обучение. Вы победитель, один из финалистов, так сказать, этого обучения. Большинство менторов проголосовали за ваш проект, поставили положительные оценки, и это неспроста. Одним из менторов была я помню ваш проект, он действительно впечатляет.
И прежде очень всего, качественный,
да,
кстати.
Да, да. И прежде всего, меня он впечатлил тем, что главная аудитория вашего проекта – это подростки. А с историей у нас дела так складываются, что ее либо преподавать интересно, либо не преподавать вообще. И вот историю Тобольска, видимо, как историю любого города, либо подавать с интересом, увлеченно, либо не заниматься этим вообще. Вот вы как раз тот человек, который подаете ее увлеченно. Расскажите, пожалуйста, Татьяна.
Спасибо за добрые слова. Тобольск действительно город очень интересный, очень такой с древней историей. Здесь прозвучала Тобольская область. На самом деле он в Тюменской области, но он был Тобольской губернией долгое время. Это действительно в свое время первая такая
Простите
столица
меня, пожалуйста.
Сибири.
Я как раз думал о Тобольской губернии в этот момент.
Вот, да. Тобольск изначально столичный город, но потом как раз-таки в силу развития железных дорог, транспортной развязки, Тюмень его отодвинула в сторону, но вот этот столичный дух, он остался. Поэтому Тобольск – это духовная столица Сибири. И, естественно, очень хотелось бы, чтобы дети, которые в нем живут, подростки, они старались развивать его, оставались в нем, потому что мы знаем, что когда человек-подросток, он хочет сменить всегда свое место пребывания на какое-то более большое, всегда считает, что где-то там лучше. А я хотела бы обратить внимание, что наш город, он действительно замечательный, в нем есть чем заниматься, его есть куда развивать. И второй момент. Я считаю, что для подростков сейчас действительно очень мало ниш для того, чтобы развиваться. То есть у них выбор-то на самом деле не очень велик.
Вы это говорите про город Тобольск.
Про город Тобольск в целом, и даже если мы, не знаю, так интернет-сегмент окинем, у нас очень много развивающего для совсем маленьких, очень много для постарше, а вот подросткового такого контента, он в основном развлекательный, так скажем. А вот что-то, чтобы их завлекало в научную, так скажем, сферу, в том числе историческую, этого мало. Поэтому даже мы, когда опрашивали целевую аудиторию, что они смотрят, они в основном смотрят программы-то взрослые. Притом оказалось, очень большое число ребят смотрит программы, которых различные загадочные исторические тайны рассматриваются, потому что им интересны загадки. Исторические загадки.
То есть должна быть какая-то интрига обязательно.
Конечно.
А загадок в Тобольске очень много, кстати.
Да. Но самая такая известная, это что вот под Кремлем, под нашей площадью, там есть тайные ходы. Ну и по разным интерпретациям, там либо белогвардейцы золото зарыли, либо Ермак. Ну, Ермак там физически быть, конечно, не мог. Но
надежда есть
такие, да. Надежды, что там золото Ермака в том числе есть.
Вот интересно, как вы создавали этот проект для, специально для Клевер-лаборатории, получается, это делалось? Или это, так скажем, ваше личное желание что-то сделать хорошее для подростков, детей?
Он витал в воздухе у меня очень давно, но инструментов не было, так скажем, понимания не было. То есть есть какое-то «хочу», хочу интересно рассказать про свой город, хочу, чтобы этим занимались дети, но вот дальше вот этого как-то никогда не задумывалась. А потом в прошлом, наверное, году, первая это медиашкола была, я увидела, что медиашкола есть у Клевера, очень хотела туда, но если я правильно помню, там было ограничение по возрасту, я по возрасту не проходила, но могу ошибаться. В общем, на первую медиашколу я не попала, и когда увидела, что второй поток, думаю, ну надо уже пробовать со своим проектом хотя бы научиться, то есть о победе я не думала, я хотела именно понимание, какие-то советы, куда двигаться, как это сделать лучше. И вот, к счастью, я попала. Очень удивилась, конечно, но было приятно, и вот этот процесс обучения, он очень так устаканил все мысли, систематизировал многое, и слышать о том, что вот такая позитивная оценка, ну, значит, все не зря, значит, все получилось научиться чему-то у менторов, в том числе и у спикеров.
Да, там очень хороший был курс, он многоплановый, интересный. Но вы знаете, о чем я вас, Татьяна, хотела спросить? Ведь такая любовь к своему городу, да, она же с детства только может возникнуть. Нет? Нет, вижу, вы не согласны с моим утверждением.
Вы очень удивитесь, я переехала в Тобольск только в 2011 году.
А откуда?
Я из Нижнего Тагила.
Ничего себе. Урал. Да, Урал. Да, это интересно.
А Тобольск – это ворота в Сибирь, угу. То есть он не совсем Сибирь, но и не Урал.
Да, кстати, такой. Это была столица сибирской губернии от Урала до Тихого океана, представляешь, какое?
От Вятки до Камчатки там,
да,
что-то,
да,
такое.
Да-да-да, огромное. Там есть Кремль, я знаю. Угу. Вот, стоит посмотреть, единственный Кремль в Сибири. Кстати, камень. Больше нет. И Петр Первый, раз мы говорим с учителем истории, я расскажу некоторые свои познания. Да, ведь этот город очень любил Петр Первый, и там даже театральные постановки проходили, драмтеатр свой.
Ну, ты прокомментируешь, что ты тоже история, это не чушь.
Ну да, люблю это.
Люблю это дело.
Люблю. Ну, как без истории? Вообще невозможно. Ну, и все-таки полюбили вы город Тобольск, получается, так как не все, да, местные жители. И... Ну, просто расскажите этот путь, на самом деле. Вот вы приехали, вы, наверное, пришли в школу работать и так далее. Что происходило в вашей жизни? Как рождались эти идеи? Этот посыл появился?
Я переехала в Тобольск. Долго не могла там найти работу. И устроилась в самую удаленную школу в этом городе, которая находится на другом берегу реки. То есть там был такой недокомплект учителей, что меня взяли учителем физической культуры туда сначала. Да, я работала учителем физической культуры.
То есть вы физрук?
Чуть-чуть, да, 3 месяца. Потом мне дали все-таки часы истории, и у нас директор нашей школы, она тоже была историк, и мы попали с ней на курсы повышения квалификации, где тоже была проектная деятельность. И мы сделали проект по привлечению внимания вот к этому отдаленному району. Он очень удивительный тоже по-своему, там есть такие... Без картинки сложно понять. Грузовые краны, они очень издалека похожи на таких жирафиков или ну, каких-то таких животных стальных необыкновенных. И они очень привлекают внимание. И вот мы делали проект по квестам вот в этом районе. Он тоже получил такую высокую оценку. И я поняла, что вообще городская инфраструктура для образования – это ну, такая почва благодатная, особенно когда город... с такой богатой историей. Ну, то есть тут, что называется, сам Бог велел брать и развивать эту историю всю. И так постепенно, шаг за шагом, я брала какие-то отдельные объекты города и пыталась для них какой-то образовательный контекст найти. И вот сейчас я работаю в многопрофильном техникуме. Там я удивилась, но этим занимаются не только историки. Преподаватели самых разных дисциплин находят в городе для своих занятий места, в которые, ну, вот с помощью которых можно оживить свой предмет. И это вот очень здорово.
Для историка, очень просто там,
да.
В Тобольске что-то действительно оживлять, потому что город сколько получается? Почти 500 лет, да?
Вот. 438.
Ну, чуть-чуть, да, и скоро 500 лет.
Ну, давайте тогда и назовем какие-то известные имена, которые подарил стране город Тобольск. Я так понимаю, там родился Дмитрий Иванович Менделеев.
Так точно.
Писатель Ершов творил и жил там, Конек-Горбунок его известный, к сожалению.
Композитор Алябьев,
вот, кстати. Да. Вот, пожалуйста, композитор Александр Александрович Алябьев. Да. Да. Николай II с семьей там были в ссылке 8 месяцев, если не ошибаюсь.
Ну и там где-то недалеко от Тобольска родился Распутин.
Угу.
Да, провел там детство.
Покровская, да.
Да. Да,
да. Да, поэтому город, который сыграл в истории России, наверное, огромную роль. Так еще там история начинается вообще с Ермака. Это он основал, правда?
Угу.
Да.
Пайдейя.
В эфире программа «Пайдей», у микрофонов Сергей Платонов и Кирилл Лаврентьева. Сегодня мы беседуем со Смуровой Татьяной, учителем истории обществознания Тобольского многопрофильного техникума. Еще раз спасибо, что вы к нам приехали из такого далека и так интересно рассказываете про свой родной город. На самом деле очень интересно, потому что я помню, в школе не все любили историю.
Ну да.
Почему-то это было неинтересно.
От учителя очень зависит.
А мне было очень интересно. Да не от учителя даже, порой. Я просто, не знаю, был в восторге от Суворова, от военной формы 19 века, про смутное время, как там осаждали Трой-Сергую Лавру. Я прочитал эти книжки, вспомню свою первую книгу по истории. Она так и называлась «Моя первая...» была серия книг «Моя первая священная история» и «Моя первая как-то там история России» называлась. И я вот просто на этом вырос, я ее перечитал, вот эти картинки и так далее. Почему, вот как на самом деле сделать так, чтобы предмет истории был очень интересным для детей?
Сложно сказать, чтобы для всех, потому что действительно замечаю, к истории, ну вот, можно разделить на два лагеря. Неинтересно вообще, вот, вообще не интересуюсь историей. И очень интересно. Какого-то такого, ну, чуть-чуть интересно. Ну, знаю, вот мне кажется, вообще единицы людей, которые вот где-то в середине спектра находятся. Как зажечь всех? Находить что-то актуальное, наверное. Я очень люблю микроисторию. Вот вы сказали, что книги перечитали там. И моя любовь к истории началась с учебника по истории 5 класса. Нам их выдали.
История древнего мира, кажется.
Да, я из тех людей, которые перепрыгнули четвертый класс, получается, у нас не было, мы там в пятый сразу
я
пошли.
Я тоже так же.
Вот, и нам выдали учебники заранее, и я за лето его перечитала на 3 раза. Я его наизусть знала, когда пришла на уроки, учительница не знала, что делать, потому что я тянула руку, не давала ей слова сказать.
А вы помните,
сказать,
что изображено на обложке?
Я помню, что он черный, да. И там, да.
Там это фрагменты построек древних, да. Древней Пальмиры,
да.
Которые, кстати, утеряны сейчас.
Это да, я детям тоже говорила, что теперь вот этого нет. И вот мы как бы когда так заряжаемся историей самостоятельно, это самое лучшее. И я вот начала с того, что микроисторию люблю, я ее полюбила уже позже в институте, когда у нас преподаватель познакомила с этой концепцией, с этим направлением. И я замечаю, что дети, они в истории тоже находят для себя какие-то конкретные моменты. Мальчишки, например, больше любят там про оружие что-то. Поэтому порой бывает даже я, когда веду пары, кто-нибудь там задних рядов, я неправильно называю какую-нибудь амуницию, и они начинают меня поправлять. Я говорю, ну-ка, давай, твой выход. И они так с удовольствием начинают про все вот эти рыцарские доспехи рассказывать те моменты, которые я там даже особо не вникала. Кто-то по танкам, кто-то по костюмам. То есть нужно найти какую-то именно линию, которая заинтересует, и тогда, собственно, интерес к предмету тоже проявится.
Да. Ну, тут, конечно, собственная заинтересованность все-таки играет огромную роль. Помните в кинофильме «Однажды 20 лет спустя» Гундарева, которая играет мать, она ходит по разным родительским собраниям. И вот она приходит к учителю физики, по-моему, и он такой говорит, ну вот, Ваша, опять тут что-то учудила, что-то изобрела, какой-то, значит, там вот механизм, который летал 20 минут по спортивному залу школы, никак не могли поймать. Он говорит, я с ней поговорю, Гундарева говорит. Говорит, я сделаю внушение. Он говорит, не надо, не надо, но я же должен сам в этом разобраться. То есть, конечно, нетрадиционный какой-то нестандартный взгляд учителя на предмет и на ребенка, на ученика, он критически важен. Меня вот сформировала, например, учитель русской литературы Марина Зоревна Федюнина, Красноярская 10-я школа, где, кстати, творил, как творил, оперировал святитель Лука Войный Синецкий во время ссылки в Красноярске во время Великой Отечественной войны, когда школа была закрыта под госпиталь. И там висит его бюст, есть музей святителя Луки. Представляешь, что если абсолютно...
То же самое здание.
Вот, да, да, да. Вот я абсолютно вот в этих стенах, стенах выросла, впитала этот дух потрясающий. И, конечно, это очень важно. И, мне кажется, и журналистику-то я пошла только из-за этой прекрасной учительницы.
Вот вы про стены сказали очень замечательно, когда тоже детям даешь понять, что вот это не просто стена, а в этих стенах что-то происходило, это не просто ручка, это не
точно
просто какой-то стакан, а этот стакан держал
это не хлам,
там кто-то. Да. Да, у них совершенно другое отношение к этому всему. Вот мы в тюрьму Тобольскую ходили когда с ребятами, там большая часть артефактов, она как бы, ну, просто постановочная. И есть отдельная такая комната, где уже какие-то вещи арестантов, и они к ним обычно припадают прямо, что разглядывают там какие-то игры советских времен, которые они не видели, ложки. Кто-то говорит, о, у меня дома такая же. И получается такая эмоциональная связь у них, которая уже, ну, дает совершенно другое отношение, опять же, к этому предмету. Поэтому да, все важно в истории.
Да, и интересно то, что вы ведь тоже и тем же Тобольском не с детства впечатлились. Получается, приезжий человек полюбил город так, что готовит теперь проект, с помощью которого он будет историю города преподавать для детей, что, собственно, не самое легкое занятие – историю города преподавать. Угу. И вообще историю города передавать, и любовь к нему передавать. Это вот очень интересно.
Нас-то много.
Да, да. На самом деле Сибирь – это уникальный регион. Я вот это говорю как сибирячка. Я очень люблю город, в котором я родилась, Красноярск. Это невероятно. И когда вы сказали, что меня распределили в школу, определили в школу на другом берегу реки, для москвичей это очень непонятно. Я когда рассказывала родителям своего мужа, что сначала мы жили на правом берегу, потом мы переехали на левый берег. Они так недоумевали. Ну, конечно, догадывались, что явно речь идет о каких-то побережьях, берегах.
А речка-то
Енисей. У нас
большая,
Енисей.
На самом деле.
Иртыш.
Да-да. В Иркутске Иртыш, Красноярске Енисей. И ты переезжаешь эту реку по мосту на автобусе или на машине довольно долго, минут 15-20, ну ладно, минут 15. Да, это два берега, и, значит, левый там одно, на правом другое, но один город. И можно, люди там с правого берега на левый ездят на работу, с работы домой. То есть это так интересно. И, конечно, вот эта вот энергия родной земли, Сибири, гор, рек, она очень питает, очень. Так что это, конечно, такая тема для меня, прям любимая.
Очень интересно, на самом деле, я не был, не знал, скажем так, о медиашколе, да, потому что...
Ну, узнал.
Узнал об этом, да. Посмотрел на результат вашей работы, и, на самом деле, очень интересно... Насколько вам это помогло реально? Вы сказали уже, что действительно был результат, но даже посмотрев этот ролик короткий, эту презентацию, мне очевидно становится то, что действительно была работа проведена, и камера, и кадр выстроен, и звук хороший, и все понятно, есть какая-то логика. Вот расскажите, пожалуйста, как вы создавали свой продукт, свой медиапродукт, свою вот эту, скажем так, идею благодаря Клевер Лаборатории?
Как я сказала, в первую очередь помогло устаканить. Я такой человек, очень систематичность у меня всегда тяжело. Мне сложно какие-то векторы задать. То есть, у меня
то есть очень много
такой,
идей сразу, да?
Да, ворох мыслей, хочется и то, и то, и то, и то, и то. И там просто ментор таким спокойным голосом начинает тебе задавать вопрос, и ты понимаешь, что у тебя просто все сыпется. И что нужно что-то вот сконцентрироваться на чем-то одном, нужно выбрать стратегию, нужно понять, что это должно быть интересно не только тебе, потому что один из самых таких краеугольных камней – это была целевая аудитория. Целевая аудитория. Почему вы решили, что это ей нужно? Почему вы решили, что это им будет интересно? Потому что это вам интересно. И ты начинаешь думать, ну да.
А почему нет?
Ну да, мне это интересно.
Я так думаю уже.
Конечно.
Почему нет? Кстати, все на это попадаются, на самом деле.
Да, да. А когда ты просто генерируешь что-то, ты об этом не думаешь, потому что тебе же здорово сейчас, значит, и всем должно быть здорово. И вот там что, проведите опрос, узнайте вообще мнение целевой аудитории. И ты начинаешь в этом всем разбираться, кирпичик за кирпичиком, там у тебя выстраивается что-то уже похожее на какое-то, если проект сравнить с зданием, то вот здание выстраивается. Фундамент, конечно, это твоя идея, но вот чтобы идея возвысилась и росла, нужно, чтобы вот кирпичик за кирпичиком у тебя складывалась целевая аудитория, стратегия общения с целевой аудиторией. И всего этого вот просто так, с бухты-барахты, я бы точно не узнала.
Вот так вот. И Кира к этому приложила свою руку тоже.
Ну да, я-то так косвенно приложила. Мы все-таки больше направляли, как руководитель дипломных проектов. Ты знаешь, уже готовый проект. Больше направляли, давали ему какое-то направление, что-то корректировали. А основной контент давали преподаватели. И это очень интересно, потому что он был очень сбалансированный, очень интересный. Там были и главные редакторы каких-то издательств. Ну, в общем, короче говоря, это прямо супер был подход в этом году. Поэтому, да.
Это здорово. Очень важно, потому что удержать внимание как раз вашей целевой аудитории – это очень сложно, потому что, неинтересно им. Даже если с первых секунд ты не заинтересовал, то, по сути, твое дело обречено на провал. А это, простите, и твои моральные силы, и расходы, все что угодно может быть, и все это может быть напрасно. Мне интересно, как все-таки проект потом пошел, что происходило, как реагировала целевая аудитория, и что по итогу вы получили от своих благополучателей?
Мы пока еще конкретно с проектом, мы в стадии разработки. То есть для себя я назначила, что нужно будет сделать, в процессе создания контент-план сразу на год, потому что у нас там была такая рекомендация, что если ты делаешь контент-план меньше, чем, на неделю, то, условно говоря, неделю у тебя и просуществует твой проект, потому что потом у тебя начнутся дела, ты будешь не понимать, что делать, откладывать. В общем, сейчас мы проектируем наполняемость, сценарии каких-то коротких видео формируем. Актерская группа у нас, вы по визитке видели, есть небольшая из активистов, а есть те дети, которые любят больше сниматься в кадре, находиться, есть те, кто за кадром, то есть какие-то идеи подкидывает, какие-то вот у нас тайны, загадки, интриги ищет, то есть такая небольшая группа студентов уже набралась. Я так думаю, что когда увидят, что дело пошло, по крайней мере, искренне надеюсь, к нам присоединятся еще часть ребят, преподаватели истории, то есть не только я, другие преподаватели истории, заинтересованные в городе, тоже есть. То есть небольшая команда у нас собралась, и мы очень надеемся, что у нас все получится.
Программа «Пайдея» на радио «Вера», у микрофонов
Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева. В студии у нас Татьяна Смурова, учитель истории и обществознания Тобольского многопрофильного техникума. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. В студии «Светлого радио» Татьяна Смурова, учитель истории обществознания Тобольского многопрофильного техникума. Мы с Татьяной многие интересные вещи обсуждаем. Преподавание истории, любовь к своему городу, говорим о Тобольске. Потому что проект, с которым вышла Татьяна как финалистка обучения в медиашколе при Клевер-лаборатории, это как раз из Тобольска с любовью. так понимаю...
Я подписался.
Да, да, где она рассказывает о Тобольске для детей, для подростков. По сути дела, подростки – основная аудитория. Ну, можно и взрослым, я думаю, что-то узнавать, учитывая, что этот город небезызвестный. В первой части программы мы как раз обсуждали, сколько он родил прекрасных и удивительных людей. Городу больше 400 лет, и это, конечно, вдохновляет. Вдохновляет, да, восхищает. И нам хорошо бы всем вообще подумать о своем городе, узнать побольше об истории своего города, а география Радио Вера очень широкая, поэтому, дорогие слушатели, интересуйтесь историей своих городов. Я думаю, что вы много интересного можете узнать.
Я вспоминаю свою учительницу в школе, которая в первом классе, кажется, да, говорят о родине в первый раз, упоминают это слово для детей, скажем так. И я помню такую фразу, что у каждого своя родина, но у всех она одна.
Точно, вот, точно,
это
точно.
Это тоже как...
Была такая фраза.
Что такое малая родина, да? Угу. И что для нас, даже москвичей, и не только москвичей, и всех наших сограждан, что такое Тобольск? Ну, хотя бы вот Дмитрий Менделеев, с него начнем. Что это такое? Это мировое светило, и это очень-очень важно. И вот недавно один мой знакомый, малыш, скажем так, спросил у своих родителей: мама, что такое малая родина? И вот... пытались ему как-то объяснить, что это вот наша вот квартира, вот, вот район, вот Москва, и что такое большая родина. Очень сложно было объяснить ребенку об этом. Ваш проект, по сути, направлен на то, чтобы вы помогали людям понимать то место, где они живут, осознавали на самом деле значимость.
Ценили.
И свое место в этом городе. Ну, скажем так, современная пропаганда и соцсети направлены на то, чтобы порой, скажем так, дискредитировать то место, где ты живешь. То есть mm-hmm. уезжайте там, в Москву, за границу, еще куда-то. У вас там, наверное, можно в Китай уехать поближе будет, да? Вот здесь как на самом деле происходит работа? Насколько ваши дети понимают то, вот, то место, где они живут, свое место? И
да, если
хотят
какая-то
ли они
обратная
уехать?
Связь.
Да, да.
У нас из Тобольска, если хотят уехать, то это в основном в Тюмень. У Тюмени у них очень хорошая пропаганда, так скажем. Им буквально с пеленок внушают, что Тюмень – это лучший город Земли. То есть это прям такое...
Причем ничего против Тюмени мы не имеем.
Это официальный слоган. Вот, поэтому большая часть молодежи у нас, конечно же, хочет Тюмень. Их можно понять, там и высшие учебные заведения.
Но вы говорили, возможности развития, да?
Да. Вот, но и в Тобольске у нас и администрация города очень хорошо с этим работает, и учителя, и взрослые, все понимают, что у Тобольска есть тоже свои такие плюсы очень большие в плане инфраструктуры той же самой. Это очень комфортный город. Он, насколько я знаю, и в конкурсах различных, вот инфраструктурных именно побеждает, в том плане, что все очень удобно, все очень красиво. И я думаю, что все-таки это понимают горожане и видят, как город меняется год от года. То есть у нас там действует программа «Тобольск настоящий», по ней реконструировано огромное количество объектов историко-архитектурных и введены в эксплуатацию различные уже такие современные объекты. Поэтому для молодежи тоже есть там чем заняться, куда развивать город. Огромное предприятие, на котором есть работа. То есть по всем направлениям город чудесный. Здесь уже будет исключительно оставаться вопрос, ну, каких-то таких личных ориентиров. Но вот еще раз подчеркну, администрация очень много вкладывает в то, чтобы молодежь в городе задерживалась. И это видно, и это чувствуется. Потому что дети, многие свой город очень любят. И я сейчас намного реже, чем вот, нежели когда я приехала, гораздо больше людей хотели уехать. Сейчас я, наоборот, чаще слышу, зачем я куда-то поеду. Тут здорово. Наоборот, очень много людей приезжает. Я вот сказала, что нас много. У нас, например, из Подмосковья переехала преподавательница. Она просто приехала на экскурсию в город, увидела его, влюбилась и осталась. И вот она тоже у нас преподает в многопрофильном техникуме. Очень много у меня знакомых переехали с Алтайского края. Uh-huh. В общем, из самых разных регионов страны приезжают люди, кто-то в гости, кто-то посмотреть, и остаются, потому что, ну, есть в нем какая-то магия.
А сейчас ваш проект как-то поддерживается на каком-то уровне, может, финансово или идеологически?
Он в первую очередь поддерживается администрацией, То есть началось конкретно у нас в техникуме эта работа с посыла администрации, что нужно как-то детей озадачить, какую-то им внеурочную деятельность какую-то им дать. Я говорю, ну давайте попробуем. Администрация поддерживает у нас вообще все начинания любые. Вот, что бы преподаватель ни придумал, у нас директор говорит, да, хорошо, надо делать. Скажете, что нужно, попробуем найти. Да, то есть он
находит
прям
свой отклик.
Да.
Татьяна, вот вы знаете, у меня к вам такой вопрос более глобальный уже назрел. А зачем эта самая любовь к городу нужна человеку? Зачем нужно узнавать о своем городе? Зачем нужно знать историю своего города? Если действительно можно уехать в столицу или за границу. Ну вот он такой провокационный, с одной стороны.
Просто зарабатывать деньги,
а с другой стороны, уже жизненный.
И ни о чем не думать.
Да, да. Ну как бы свой личный комфорт, в принципе, это вполне себе удобная нынче позиция. Вот зачем это все нужно? Вы это для чего делаете? Какая сверхцель вообще ваша личная?
Сверхцель?
Да, в отношении этого проекта и вообще в отношении собственного преподавания истории, жизни в этом городе. Вот немножко поделитесь, пожалуйста, своими мыслями на этот счет.
Так, ну, по порядку. Почему можно и нужно думать не только о комфорте? В какой-то момент, мне кажется, это в литературе хорошо описано и в истории, когда человек очень заземляется на материальную сторону, он сам начинает ощущать, что чего-то не хватает. И да, мы можем переехать в другой город, но опять же, да, поговорки и интернет-мудрость. Куда бы ты ни приехал, ты берешь себя. Ты можешь переехать в Москву,
только с собой.
Но село за тобой тоже
да,
приедет.
И ты ничего точно так же, не знаю, в Москве будешь ходить, и для тебя это будут, ну, просто новые стены, в которых нет ни души, ни жизни, ничего. И как бы, ну, это грустно и скучно станет.
Русский человек всегда ищет смысла, кстати.
Да.
Мы, если очень
тоска
долго...
Тоска у него начинается.
Да, если мы начинаем немножко приземляться, скажем, думать о материальном, потом все-таки русский человек станет вот так, хлопнет себя по лбу, говорит, да что ж такое-то? И
без
давай думать.
Без смыслов тяжело.
Да, это, видимо, часть нашего национального кода.
Точно.
Да. А второе, если говорить о сверхцели, я как-то не думаю, что я ставлю какие-то сверхцели, я просто делаю то, что мне интересно, и мне хотелось бы искать единомышленников. И самое чудесное в моей жизни, что они всегда находятся. Ну вот, например, в рамках моего проекта мы познакомились из Нижнего Новгорода, там есть проект «Из Новгорода с любовью». Я им во многом вдохновлялась, он просто замечательный. И в медиашколе я как раз-таки набралась храбрости и написала этому человеку. И он сказал, что я вам помогу. Мы уже договорились, в декабре он проведет для нас мастер-классы по работе вот с открытками. То есть мы будем учиться на новгородских открытках и пробовать, и заодно учиться перекладывать этот опыт на тобольские открытки, например. То есть люди, они все равно близкие по духу находятся. Пускай это не станет там таким многотысячным проектом, как новгородский, но я буду знать, что я что-то сделала для развития там своего города, для любви к истории, ну хотя бы в рамках вот моего образовательного учреждения.
Это очень важно. Получается, насколько участие в таком проекте, как медиашкола «Клевер Лаборатория», раскрепощает людей, позволяет им открывать новые горизонты и находить новых друзей, наставников, учителей. Наверное, это очень... Это самое важное, наверное, на самом деле. Поверить, это когда людям дают крылья, и ну, можно будет идти вперед.
Я даже не могла представить, что я наберусь храбрости написать человеку, там, посмотрите мою презентацию, это вот наш ментор, ролики которого «Минутная история», да, я смотрела, вдохновлялась, и для меня это был какой-то человек, который вот где-то там. А тут это мой ментор, и там, проверьте мою презентацию, и он мне дает обратную связь. У меня аж руки тряслись, скажу честно.
Ну, не надо бояться.
Ну, это...
Ну, как не бояться?
Это же все равно ты понимаешь, что у человека такой там опыт работы с самыми разными проектами, и ты такой как бы сырой проект, что даже... Сейчас-то я понимаю в целом, что это нормально, это и есть часть работы, но на первых порах это, ну, вот пробить вот эту стену боязни, страха, которую вот тоже важно пробить, потому что многие люди, педагоги в частности, они не занимаются какими-то просветительскими проектами, ну, потому что есть страх, что это никому не надо, это никому не интересно, что меня осудят, что скажут, что, ага, у нее слишком много времени, и она вот куда-то вот еще залезла.
Это руководство так может подумать, да?
И руководство, и окружение. То есть, на самом деле, преподаватель такой достаточно уязвимый человек. Ему может из разных мест прилететь не очень приятные для него комментарии. И люди реагируют на это по-разному. То есть, у кого-то как бы слоновья такая кожа, и он не пропустит. А кого-то это остановит, и он... скажет, нет, посижу-ка дома, не буду ничего делать.
Я помню, подкаст есть такой, и там как раз вот обсуждали такие моменты, особенно начинающих блогеров, либо тех, кто начинает свою карьеру в медиасфере, как раз рассказывают о тех сомнениях, которые возникают у людей, которые что-то создали, и вот нужно его донести до широкого зрителя, и где-то стесняется его продвинуть, где-то стесняется о нем рассказать, и, ну, вот, скажем так, помогает справиться с некоторыми психологическими барьерами. Получается то, что ваш проект и деятельность обучения в Клевер Лаборатории помогли преодолеть эти психологические барьеры, вы преодолели себя, и, получается, пошло все вперед.
Да, немножечко шаг за шагом идет.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Татьяна Смурова, учитель истории обществознания Тобольского многопрофильного техникума. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Татьяна, когда я готовилась к программе, я, конечно же, вспомнила про святого великого Тобольской земли. Это святитель Иоанн Тобольский, который сделал огромный вклад в развитие Сибири. Он просвещал, крестил, обращал в православие сибирские племена, коих было невидимое множество в XVIII веке, когда Иоанн Тобольский туда приехал. Многие не выдерживали, на самом деле, такой жизни, многие из архиереев и ужали обратно, но Иоанн Тобольский остался, он помог образовать духовную миссию в Пекине и сделал очень-очень много для сибирской земли. Начали строиться храмы, начали строиться духовные образовательные учреждения. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что мне кажется, что если мы рассматриваем историю России, да, историю конкретного города, то рассматривать ее вне контекста святых, которые ну, нереальный какой-то вклад внесли в развитие того или иного города, как мы говорим, например, о преподобном Сергии Радонежском, который, в принципе, является устроителем земли русской, да, или мы говорим об Оптиной пустыне, вокруг которой вообще, в принципе, сконцентрирована вся культурная Россия уже несколько веков. Mm-hmm. Это чудесная Калужская земля, Козельск. Ну, то есть, это просто невероятно, и куда ты не смотришь, ты видишь, что везде находились какие-то удивительные светильники духовные, которые концентрировали вокруг себя вот эту духовную жизнь, а через духовную уже начиналось культурное образование. И вот это вот очень интересный момент на самом деле. Как, что вы об этом думаете?
Там есть еще один человек, который, я считаю, незаслуженно так, ну не то чтобы забыт, он очень редко подсвечивается. Он не причислен к лику святых, это отец Сергий Симоновский. В Тобольске есть церковь, она находится на кладбище, называется Церковь Семи Отроков Эфесских. Uh-huh. Это единственная церковь, которая не закрывалась в годы гонений. Ее отбивали местные жители, они закрывались внутри, им разбивали камнями стекла, но они держались. Я прям говорю, и у меня мурашки uh-huh. по коже от этого всего. И там нес свою службу вот отец Сергий в годы войны. У нас есть памятник, он называется Тоболяков Бессмертный полк, и сбоку есть фигура вот этого священника, и он очень необычно там показан. Он крест нательный священнический, он несет в руках. Это же удивительно, потому что как бы обычно этот крест священники не снимают. И у смотрящего возникает вопрос, что происходит. То есть он отрекается от веры или отдает последнее. Начинаешь думать. Я как бы детей, когда привожу, как вы думаете, почему так? Таким образом, автор хотел показать, что священник отдал буквально последнее. Он собрал все ценное, что было в церкви, он собрал деньги с прихода и отправил на нужды фронта. И после этого была направлена от Сталина телеграмма с благодарностью, и он получил определенные преференции, так скажем. То есть ему уже более свободно можно было заниматься духовной деятельностью. Открылся после этого, вот сейчас могу ошибиться, то ли Софийский собор, то есть одну из церквей разрешили открыть, стать действующей, и приход уже смог сместиться с кладбищенской маленькой церкви уже в город. То есть это такой шаг...
Большой очень.
Большой, да, который снова вдохнул в духовную жизнь обратно вот в эти места.
Это был один священник в городе, и вот так получилось. А ты знаешь, что в Риме Сталин действительно открывали церкви?
Особенно перед...
Открыл строй Сергия Лавра.
Победы, к окончанию войны, да, открывали храм.
Была такая оттепель в церковно-государственных отношениях в то время. А представляешь, если бы этого батюшки не было?
Да.
Но если бы церковь, да, не отстояли, и более того, я всегда в этот момент говорю детям, то есть смотрите, если мы рассуждаем такими мирскими понятиями, да, можно было бы затаить злобу, да, что я там буду помогать, зачем.
Они меня гонят, а я буду им еще и помогать.
Да, вспомнить всех тех своих там братьев, да, которые были невинно убиены. Но нет, здесь вот как раз-таки вот это вот всепрощение, вот эта вот вся любовь, которая была продемонстрирована и которая вот и вдохнула обратно жизнь духовную в Сибирь, и мы знаем, что Тобольск – это духовная столица Сибири.
То есть все-таки духовную часть, церковную, вы тоже подсвечиваете в своих разговорах с подростками. Как они реагируют на эти истории? Вот как они, например, реагируют вот на историю, которую вы только что нам озвучили?
Сложно сказать. Нормально реагируют, хорошо. Им это интересно, то есть для них нет ничего обыкновенного вот в этой духовной части, потому что Тобольск, он, помимо прочего, он еще и многоконфессиональный город. И у нас одна из особенностей, да, у нас там на одном пятачке есть католический костел, православный храм и мечеть. Можно вот такую линию занять, как вот они прям выстраиваются в ряд. И все живут абсолютно дружно. То есть у нас татарин может к тебе на Пасху прийти с крашенными яйцами. Это абсолютно нормально. И это вот такое все вот само собой разумеющееся. И мне кажется, это возможно, ну, только в Тобольске. Ну, может, конечно, нет, но по моим ощущениям, что вот да.
Как вы думаете, почему так, с чем это связано? Такая высокая культура межконфессиональных коммуникаций.
Честно говоря, сложно это как-то со стороны объяснить. Мне кажется, это долгая работа. И сами люди, в первую очередь, потому что мирно живут, ничего не делят. И
ну, жизнь убиты, свой... потому
да,
что.
Да, да.
Всё-таки Тобольск, как и вся Сибирь, практически вся Сибирь, это место ссылки. Поэтому люди, наверное, помнят, как бывает трудно, и поэтому тут уже не до каких-то конфликтов, разборок и ухода в мелочность.
Да, и, кстати, вот в Тобольской тюрьме, не знаю, насколько это распространенная практика, но вот, по крайней мере, мы были в Санкт-Петербурге, в похожей тюрьме для ссыльных.
Это Петропавловская крепость.
Да, не видела я таких комнат. В Тобольской тюрьме были молельные комнаты для представителей всех конфессий. То есть для иудеев, для католиков, для православных христиан и для мусульман. Прям отдельная молельная комната со всем антуражем необходимым. И то есть даже в такие моменты люди имели возможность обратиться к Богу.
Это очень интересно. Вот я хотел спросить про батюшку. А он сейчас в каком статусе находится? То есть это просто почитаемый священник, или, может быть, вы знаете, готовится ли, например, к канонизации?
К сожалению, об этом батюшке информация вот вся, которая сохранилась, она вот буквально в три вот в эти строчки, что он собрал деньги на нужды армии, отправил их и получил телеграмму от Сталина. все. Ну, там еще написал две иконы, то есть, соответственно, ни о какой канонизации
пока
речи не идет, да. Но узнав эту историю, мне бы очень хотелось, чтобы ему вообще какая-нибудь, ну, не табличка, конечно, в идеале бы какой-нибудь там вот памятник сделали вот у этой церкви. Мне он видится, знаете, какая-нибудь лавочка, он на ней сидит, чтобы вот как-то рядом с ним, что ли, присесть и спасибо сказать за то, что вот он такое дело сделал большое, с одной стороны. А с другой стороны, у него тоже сын погиб на фронте. Что-то вот такое душевное просится, потому что настолько вот поступок его душевный, и всего лишь в одном моменте мы о нем узнаем. Здесь Сергею Валентиновичу Тетлинову, это вот автор этой композиции, низкий поклон, потому что если бы вот не вот эта фигура, стоящая сбоку, не знаю, узнала бы ли я вообще об этой истории. Может быть, и узнала, но мы, еще не скоро.
Но не так бы пережили ее.
Да. Да.
Видишь, Кира, и дорогие наши слушатели, насколько важно знать свою историю. Даже, может быть, не на уровне каких-то очень высоких академических кафедр и так далее, но просто понимать, что вокруг тебя происходило в твоем городе, в твоем местечке, это на самом деле духовно обогащает и
Согревает,
действительно. Mm-hmm. И появляются вот такие мысли, которые меня очень тронули, потому что лавочку, чтобы он там сидел, и с ним можно было посидеть. Как, насколько это очень мило и трепетно. Вы сейчас это, об этом рассказали на самом деле. Ну, вот хочется еще спросить о следующем. Ведь в начале беседы вы сказали, что вы пришли в обычную общеобразовательную школу, а сейчас вы преподаватель техникума. Вот почему?
Меня пригласила администрация техникума. И я не смогла отказаться, потому что...
Ну, просто я, может быть, перефразирую вопрос. Ведь часто говорят, труд учителя очень неблагодарный, очень тяжелый. И как так вы из школы перешли в техникум?
Сложно сказать. В какой-то момент, 12 лет я, получается, проработала в школе, появилось ощущение, что я не успеваю заниматься тем, чем очень хочется. Вот...
Очень много нагрузки на учителя, да?
Да, не той нагрузки, которая является полезной, скажем так. Я вот так это называю. То есть есть труд, который полезный, ты от этого устаешь, и ты чувствуешь себя приятно, потому что ты сделал большое дело. А есть то, что ты делаешь, и ты понимаешь, что оно никому никакой пользы не приносит, но время твое съедает. И вот... В какой-то момент вот этой вот второй работы ее стало для меня слишком много, и я искала, где бы мне вот найти такое место, где бы быть все-таки более полезной. Почему-то, ну вот есть у меня такой вот тараканчик в голове, что мне хочется пользу нести.
Тараканчик.
Воспитали меня так, может. Вот. И меня пригласили в техникум. Там вот администрация, действительно, как я говорила, они очень любят инициативу. И вот я посмотрела, не на администрацию я посмотрела на преподавателей. Там действительно все время чем-то заняты, куда-то едут со студентами. То есть они все время заняты именно с детьми. И мне так хотелось заниматься с детьми, что я решила попробовать, что, может быть, вот здесь я наконец-то смогу заниматься с детьми побольше.
Для вас не просто было прийти провести урок. Это было недостаточно, получается, да? Нужно было что-то больше сотворить в своем процессе, скажем.
Да, это... Я не могу просто отвести урок. Это мало, это недостаточно. Отчеты — это все понятно. Без отчетов мы никуда. Но хочется вовлекать в какую-то еще дополнительную деятельность всегда. Куда-то вести за собой детей. И когда ты именно вот с детьми работаешь, это непередаваемое ощущение, потому что когда ты слышишь их вопросы, вот в первую очередь мне вопросы нравятся. И некоторые дети, я замечаю очень грустный факт, они боятся задавать вопросы. То есть вот будучи студентами, они в какой-то момент загораются на паре и начинают сыпать вопросами. У нас добрая часть лекции просто тратится не на материал, а на вот эти ответы. Они начинают извиняться, что ой-ой, я потратил столько времени, а я понимаю, что это вообще самое лучшее, что вот за пару было, потому что он спросил, другие сразу же, а что там происходит, им становится интересно, и это в разы все интереснее случилось. И это сама жизнь, наверное, это самое лучшее, что в профессии учителя может быть, это вот это вот.
Это когда твоим ученикам интересно. Угу. Да, это, наверное, самое важное.
Ну что, дорогие друзья, спасибо вам огромное, Татьяна, спасибо, дорогой Сережа.
Спасибо, Кира.
И наши уважаемые слушатели, напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в студии была Татьяна Смурова, учитель истории и обществознания Тобольского многопрофильного техникума.
И, конечно же, победитель номинации «Учитель года» в Тюменской области в 2024 году.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо вам.